Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Просветители». Сегодня в разговоре на свободную тему принимает участие Зоя Александровна Глухих, исполнительный директор организации «Пеликан». Итак, Зоя Александровна, для начала расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы начали работать с детьми и об истории создания этой уникальной организации, этого уникального центра для детей «Пеликан».
Ну, с детьми я начала работать после института. Закончив наш пединститут, я работала учителем начальных классов. Потом я работала главным специалистом управления образования Чкаловского района. Потом я работала ведущим специалистом Министерства образования Свердловской области. И вот после этого возникла идея работать с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Общаясь с мамами этих детей, там еще в министерстве, я поняла, что такой организации нет. И мы создали с учредителями, я одна из учредителей Свердловской региональной общественной организации «Пеликан». Работая с этими семьями, которые имеют сложных детей, мы пришли к выводу, что раз это ребенок, то образование необходимо. И для того, чтобы получить лицензию на право ведения образовательной деятельности, мы создали некоммерческую организацию «Образовательное учреждение «Пеликан». Я тоже являюсь одним из учредителей этой организации. А после того, когда так получилось, что в округе не очень хорошо приняли детей-инвалидов, вот не очень. Был такой период, мы решили, что этих детей надо как-то прятать. Вот прятать. А прятать детей можно только в детях. Много было всяких детей. Поэтому мы развили нашу базу образовательную, методическую, содержательную базу до такой степени, что к нам сейчас с большим удовольствием идут и здоровые дети. И вот сейчас это называется инклюзивное образование, так это правильно.
По-научному.
По-научному, да. А у нас это просто спрятать инвалидов. Вот. И мы, спрятав этих инвалидов среди здоровых детей, и как бы сейчас к нам нет претензий. У нас всякие дети к нам ходят. И эти дети-инвалиды, они не отличаются от здоровых детей. Как бы есть дети-инвалиды с сохранным интеллектом, но нет руки, но нет там почка удалена, но операция на сердце, нет пальцев. Вот эти вообще незаметны, дети-инвалиды. А вот если дети с несохранным интеллектом, они приходят, они тоже как бы вот в этой... детях растворяются, они такие же, как все. И вот мы к этому пришли. Хотя, если дети с ограниченными возможностями и не сохранный интеллект, они занимаются рядом в классе с детьми, у которых сохранный интеллект. Но на праздниках, на всех каких-то мероприятиях они вместе. То есть мы называем это так – спрятать детей-инвалидов.
Вот знаете, к сожалению, очень многие выпускники педагогических вузов в профессию сейчас не идут. Но вы мало того, что остались в этой профессии, вы еще и создали вот такую вот организацию. Немножечко вы уже начали о ней рассказывать, но я хочу вас попросить все-таки поподробнее и более так развернуто рассказать о том, что это за организация и чем она занимается.
В нашей организации все вместе, такая сложная организация. Знаете, я живу в военном городке, и раньше, когда люди шли и протаптывали тропинку, Через неделю делали там дорожку по протоптанной тропинке. Вот мы с детьми, какие дети к нам приходят, те тропинки мы протаптываем. Социальная реабилитация, это называется так, социальная реабилитация, то есть вхождение детей в жизнь. Это работа психолога, это работа социальных педагогов. Это работа такая, которая показывает, как ребенку войти в жизнь. Как ему сходить в магазин, как ему сходить на почту, как ему жить вообще в этом мире. Мы разработали ряд проектов. В основном у нас идет проектная деятельность. По социальной реабилитации мы разработали очень интересный проект «Я гражданин России». Дети работают по нескольким направлениям. «Россия – это победа», «Государство – Россия», «Моя большая семья», «Бажовские места». Еще есть ряд там направлений. Это и рисунки детей, это экскурсии, это и посещение театров. Это вся работа. Вот сейчас мы приложение к этому сборнику выпускаем. «Россия – это победа», к 70-летию победы. Дети сделали, дети всей области сделали великолепные рисунки, мы выпускаем сборник. То есть все наши разработки мы отдаем и в областные учреждения социальные при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. Мы отдаем эти разработки и в ответ получаем наработанные материалы, и все это опять передаем другим людям. Но вообще-то вот все эти идеи наши вот, курирует, с нами вместе работает наш очень большой друг, полномоченный по правам человека Свердловской области, Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Она поддерживает нас во всех начинаниях. И для нас это вот очень важно. Вот это один из проектов социальных. Следующий проект – это предотвращение социального поведения. Не секрет, что социальное поведение у этих детей, у детей с какими-то проблемами со здоровьем, оно как бы… Есть многие такие дети. Вот мы с ними работаем. И предотвращение социального поведения через сенсорную комнату нам подарил… Когда был у нас в гостях президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, он нам подарил сенсорную комнату. И сейчас мы разработали проект, опять же, совместно с социальными учреждениями области, разработали проект вот это предотвращение социального поведения, это путешествие звездочки. И тоже мы выпускаем сборник. Сборник программ и сборник сказок. Вот тут нас очень поддерживает, действительно очень много поддерживает член Союза писателей России Вадим Вениаминович Осипов. Вот его сказки, вот он впервые эти авторские сказки написал, и вот мы сборник всего с авторскими сказками выпускаем. Это очень интересные сказки, и мы готовы распространять этот опыт. Это вот следующее направление. Потом вот образовательный процесс, вот мы социальную деятельность рассматривали, а сейчас образовательный процесс. Образовательный процесс у нас проходит с детьми, мы имеем лицензию на проведение образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Вот здесь с детьми дошкольного возраста, вот образовательный процесс более старших детей, как бы он более сложен, он более фундаментален, и тут уже есть как бы другие дополнительные учреждения, которые дают им знания нашим детям. А нам сейчас самое главное, чтобы наши дети, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, ушли в общеобразовательную школу. Не в коррекционную школу, не в другую какую-то школу, а в общеобразовательную школу. Мы их готовим. Идет программа 2100 по этой программе. Плюс к этому мы разработали программу развития творческого мышления. Развитие творческого мышления у нас она построена на технологии Восковича и на его оборудовании. Это достаточно большое количество оборудования у нас в центре. И там мы создали программу, по которой с года до 7 лет мы по этой технологии работаем. В начале, начало нашего пути, ну, понятно, это вот Татьяна Георгиевна Мерзлякова, она нам помогла вот начать этот путь. И благотворительный фонд «Синара», они как бы тоже нам помогали этот путь начинать. Вот это вот образовательная деятельность наша.
А каким образом дети к вам вообще попадают?
Они приходят к нам сами. Никакой рекламы, никакой То есть как бы никакой рекламы через интернет, никакой рекламы через какие-то СМИ мы не даем.
То есть это родители, которые сами поняли?
Это все протоптанная дорожка. Вот кто приходит, с тем мы работаем.
Вы сказали, что вы также точно работаете с детьми-инвалидами, и сказали, что вы их прячете среди нормальных детей. Зачем их вообще
прятать? Они все нормальные. Я их не прячу. Это вот такое, мы начали с этого, что их прятали, потому что у нас вот тут вот просто было очень сложно. Мы их не прячем. Мы вот сейчас уже не прячем. Мы как бы делаем из них таких же, как все. То есть у нас дети не отличаются друг от друга. И они, вот не отличаясь здесь, они выходят в мир, тоже не отличаясь от других детей. Вот мы теперь прячем отличия. Сначала мы детей инвалидов прятали, а теперь прячем отличия.
Что вы в данной ситуации, в современной, понимаете под ребенком, попавшим в трудную жизненную ситуацию?
Кому трудно жить? Дети инвалиды. Первое. Дети опекаемые, много вопросов, это вот наркотики и тюрьма, и смерть. Вот огромное количество. Брошенные опять опекаемые, живущая семья ниже уровня бедности по многим причинам. Вот это дети, которые...
Но если, допустим, с ребенком можно поработать каким-то образом, чтобы он не попал в тюрьму, да, то семьи, которые просто живут за чертой бедности, то им, наверное, первая помощь, которая им нужна, это помощь деньгами. Насколько здесь вообще уместно говорить о какой-то там психологической помощи?
Скорее всего, вы правы, деньгами мы не помогаем. И сами не просим. Мы, вот кто берет, вот сейчас очень много принесли для беженцев с Украины вещей. Мы передаем эти вещи. Действительно, может быть, кому-то психолог и не помогает, но кому-то очень помогает. Вот кому-то очень помогает. Мы работаем с мамами, которые оказались в основном, дети, ребенок инвалид, это мама одинокая. Вот так получается, вот эти дорожки к нам пришли. И мамы после работы психолога, если действительно профессиональный психолог, они понимают, что жизнь одна, она у ребенка одна, мамы другой у него не будет, надо вытаскивать ребенка. И они вытаскивают, они делают безумно вот, героические вещи. И надо, чтобы мама захотела.
Какой совет вы можете дать мамам, которые по каким-то причинам оказались, ну, скажем так, в сложной жизненной ситуации? Ну, пусть это даже не ребенок инвалид.
Советы не даю. Не даю советы. Вот упаси Боже. Протаптывать свои тропинки. Вот протаптывать и смотреть, какая тропинка лучше в этой жизни, и идти по этой тропинке. Вот нельзя давать советы.
У нас очень много и часто по телевизору, по радио говорится о том, что и есть очень много различных проектов, которые якобы направлены на то, чтобы сделать жизнь инвалида каким-то образом, ну, приемлемой, что ли, то есть... Для колясочников у нас пандусы выстраиваются, там для слепых оборудуются какие-то там переходы звуковые. Как вам кажется, насколько все вот эти вот меры и все вот эти вот программы действительно помогут как-то человеку реализоваться, социализоваться, найти себя?
А Бог его знает. Не знаю. Но даже если люди сели писать проект, это уже здорово. Даже если они его опубликовали, это вообще здорово. А если его еще принимает Министерство социальной политики Свердловской области, которые действительно высочайшие профессионалы, ну, то это все равно будет как-то внедрено. Даже то, что заговорили об этом, это уже здорово. Насколько эти проекты эффективны, это вот не мне судить. Это вот надо смотреть, это надо рассматривать, это надо проводить какие-то аналитические вещи, это надо исследования проводить, то есть не мне судить. Вы понимаете, люди много что говорят. Нужно понимать, что каждое слово вот, человека, каждое его предложение, оно шло в развитие. Вот такие вещи я принимаю. А если какие-то высказывания не идут в развитие, я не принимаю таких. Некогда. Вот некогда на такие высказывания. И любая мамочка, любые родители, которые приходят с высказываниями, которые не идут в процесс развития ребенка, я сразу же, ну как бы вот с этим мы сразу же переводим в другое русло общения. общение, которое здесь необходимо. Именно развитие ребенка, именно развитие семьи. Все остальное это не здесь.
А бывает так, что, допустим, ребенок полностью из благополучной семьи, но тем не менее родители по каким-то причинам вот приходят, обращаются к вам в
центр. Конечно, конечно.
Почему обращаются такие люди?
Опять дорожки.
Нет, я имею в виду не почему они приходят именно к вам в центр, а с какими проблемами они сюда приходят.
Вот опять у каждого своя проблема, своя дорожка.
Ну, самые вот хотя бы. То есть получается, что абсолютно любой человек...
Заласканный, избалованный ребеночек. Такая прелесть, такая лапочка. Просто вот с этим надо работать. Вот это вот, если очень богатые. У родителей нет времени давать какое-то образование ребенку. Родители очень хотят дать дошкольное хорошее образование. Они как бы вот сюда приходят. То есть каждый по-разному. Каждого приводит разная дорожка.
То есть получается, что даже ребенок из абсолютно благополучной семьи может каким-то образом оказаться у вас в центре.
Нет.
Для неблагополучных детей?
Нет, такого у нас не появляется. Они из неблагополучной семьи, дошкольники, вот к нам богатая неблагополучная семья не приходит. К нам приходят люди, имеющие достаток, но для того, чтобы дать образование. Вот к нам такой дорожки не ведется.
Какие должны быть первые такие звоночки в семье, чтобы понять, что ребенок развивается немножечко не в ту сторону, его надо куда-то отвезти, не знаю, может, к психологу, может, там еще куда-нибудь, чтобы
скорректировать. Совершенно у каждой семьи по-разному. Иногда приходят годовалые дети, и ребенок кричит, постоянно кричит. Тут надо смотреть, родился ли он с неврологией, кричит ли на него мама, кричат ли родители дома. Вот тут надо смотреть, либо это его способ общения с миром. Вот звоночек, ребенок часто кричит, не плачет, а кричит, это уже звоночек. Вот у каждого ребенка свои звоночки.
Ну, самые частые.
Ну, вот непослушание. Непослушание. И притом надо отделять самовыражение ребенка от непослушания. Вот у нас как бы самое частое это непослушание. Боязнь. Иногда вот ребенок даже вот 3-4 года, если мимо него кто-то проходит, и он не видит, он может содрогнуться, испугаться. Это уже звоночек. Это уже звоночек. То есть вот любое отклонение вот от такого, это уже звоночки. С этим надо работать. И маме, папе надо задумываться, немного ли мы кричим на ребенка, немного ли мы срываемся, немного ли мы кричим дома. Все это очень, очень, очень. То есть ребенок это зеркало семьи.
В условиях того, что сейчас современные женщины стараются сначала сделать себе карьеру, даже если ребенок в семье появляется, то есть в первую очередь все-таки стоит карьера. А еще дома есть муж, да, за которым там надо как-то ухаживать. И так часто бывает, что на ребенка действительно времени не остается. Вот современная ситуация, современный мегаполис, в котором все мы живем, она насколько сильно влияет на воспитание, на семейный уклад, на семейные традиции?
У мудрых женщин не насколько.
Совершенно. А много вообще у нас сейчас мудрых женщин?
Всякие есть. Вот опять не мне судить, но у мудрых женщин мегаполис не отнимает ничего. А у женщин, которые не хотят выстраивать, как бы, да, жизнь вот такая, сложная жизнь, вот такая она. А женщины, которые не хотят выстроить вот день себе хотя бы правильно, вот такие проблемы и появляются. Ну, мудрость. Это для каждой женщины только ей дано. Для меня, например, вот я вообще свою жизнь вижу как такое вот сплошное какое-то движение, и в каждом движении есть какие-то отрезки этого движения. И эти отрезки наглухо закрыты друг от друга, чтобы неприятность с одного отрезка не перекинулась на другой отрезок, к примеру, чтобы неприятность вот за этим столом не перекинулась там на мою дочку, неприятность там на следующую дочку не перейти. То есть вот это обязательно нужно отсекать, вот это самое главное. Если не научимся отсекать один отрезок от другого, потонет вот корабль, потонет. Не могу дать совет.
Ну хорошо, Зоя Александровна, возвращаясь все-таки к деятельности вашего центра, какие дети со скольки, от скольки точнее и до скольки лет могут к вам обратиться?
От года до семи.
К вам пришел ребенок, первая это мать с ребенком, то есть вот каков сам принцип работы, как вы выстраиваете работу вот от и до с ребенком?
Любим, изучаем, направляем на определенную программу. Как бы, ну, просим документы, это обязательно, вот так у нас лицензия на право ведения образовательной деятельности, это обязательно медицинские документы, а потом просто изучаем некоторое время ребенка, а потом отправляем либо на социальную, на социальный проект, когда понимаем, что образование не пойдет, либо на социальный образовательный проект отправляем. То есть вот, и он уходит в группу, которая ведет либо образование, либо социальное все и образовательное все вместе.
А каково в этом участие родителей? То есть вот считается, знаете, что когда приходишь как в, там, в какую-нибудь детскую группу или там в детский садик, или просто обращаешься к специалисту, считается, что вот ты ребенка сдал, вот, пожалуйста, вы мне ребенка сейчас исправьте, а я потом там вечерком приду и готового уже ребеночка себе домой чистенького, аккуратненького, послушненького заберу.
С такими мы расстаемся. Нет. У нас все основано на совместной идее. Со-творчество, со-дружество, со-участие. Нет, так нельзя.
То есть от родителей в первую
очередь? Конечно. До 3 лет они у нас вместе с родителями. Потом мы немножко отпускаем родителей. Но они постоянно здесь. У нас действительно удивительные родители с нами. Они постоянно слышат, слушают, получают задания, постоянно участвуют во всем. То есть нет, таких у нас нет. Но мы просим быть не такими.
То есть получается, что обучается здесь и работает над собой не только ребенок, но еще и родитель.
Да, да.
И он тоже каким-то образом меняется.
Ну, я не знаю, насколько они меняются, как бы, но, по крайней мере, позиционируют они себя как великолепные родители. А вот уж как они внутри изменятся, это уж... Ну, я люблю своих родителей, поэтому как бы это, видимо, тоже в каждом учреждении свои люди. Вот в нашем учреждении вот такие. Вот еще раз говорю, что мы не муниципальное, мы не государственное, а просто мы имеем право выбирать, мы имеем право привлекать, мы имеем право брать тех, кто наше сотворчество, вот кто наши друзья. Вот таких мы привлекаем.
То есть, если человек, семья готова работать вместе,
да,
с ребенком?
Да, да, мы с ними работаем. Если семья не готова работать вместе с ребенком, ну, и мы ничего не можем с этим сделать, конечно, надо выбирать другой путь.
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Да. Без родителей мы ничего не сделаем. Вот вообще ничего.
Я думаю, что это не только вы, да, наверное, и любой другой какой-то,
конечно,
образовательный центр.
Конечно. Без родителей не сделать ничего.
А вот вы в начале нашей беседы еще сказали о том, что вы сейчас собираете вещи для беженцев с Украины. Это новое направление в вашей работе? Mm-hmm. Или это вот просто как побочный эффект?
Это расширение. Это расширение нашей деятельности. Очень страшно видеть по телевидению вот все, что вот было с детьми. От рождения в подвале до трупа. Но это было безумно страшно. И наши родители, мы не просили никого. Вот вообще не просили. И они не знали, куда нести, как нести. Они же ведь как бы в миграционную службу. Вот. И они просто спрашивали, а можно? Я созванивалась с учреждениями социальными в области, а вам нужно? Они говорят, да, мы возьмем. И вот родители что приносят, как бы, что можно отдать, что в упаковках, что вот новое такое, или, например, там шубы сейчас вот будет холодно, что можно отдать, мы как бы даем и передаем это все. У нас нет специального отделения для такого. Просто вот люди приносят, и мы передаем.
А кто-то уже из семей беженцев к вам обращался?
Да, было. Нам помогла Татьяна Георгиевна Межрякова. Обратилась одной из вот таких вот. Мамочка обратилась, девочка, сахарный диабет, инсулин. Кончается, они приехали сюда, кончается инсулин. Что делать? И вы знаете, великолепно, то есть за 3 часа проблема была решена. В первую областную больницу поехала мама с ребенком, там принял главврач, ребенка положили на обследование в больницу, и вот выписали там, видимо, какие-то разные формы инсулина, разные производители инсулина, вот, и выписали все, что необходимо. То есть, вот, ну, это один из. Конечно, мы не тот случай, когда можем оказать какие-то вот, влияние какое-то, но если к нам обращается, мы ищем, если чувствуем, что вот срочно надо это сделать, конечно, мы ищем возможность помочь людям. Вот тут уже мы уже не смотрим, какая семья, мы не смотрим, какие родители, мы ничего не смотрим. Мы видим, что ребенка надо спасать. Все, и тут мы уже как бы, тут уже все проще. Тут уже жестко, пошагово мы решаем проблему. А потом они уже идут в миграционную службу, потом они уже, вот, у них уже все проще.
Ну что ж, Александровна, к сожалению, время передачи подходит к концу. И в конце мне хотелось бы вас попросить высказать какие-то пожелания нашим радиослушателям.
Любить детей – это самое главное. Вот дети – это то, что нас ждет в будущем. Наши дети – это тот, кто будет стоять в переходах, когда мы пойдем вечером домой. Тот, кто будет стоять, когда мы уже старенькие с палочками пойдем, тот, кто будет стоять около лифта в многоэтажном доме, тот, кто будет править страной – это наши дети. Вот любить их, и они нам ответят любовью.
Зоя Александровна, спасибо вам большое за эту беседу. А мне осталось только напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвовала Зоя Александровна Глухих, исполнительный директор организации «Пеликан». Зоя Александровна, спасибо вам большое еще раз и до новых встреч!